«Православное слово».
Добрый день! С вами Ирина Чернова и богослов, доктор философии, кандидат технических наук, писатель, благочинный приход в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, протоиерей Георгий Завершинский. Здравствуйте, отец Георгий!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Теос».
Отец Георгий, я вот уже вижу, я думаю, что все, кто сейчас нас еще и смотрит в социальных сетях, видят новую книгу. Ну, это ваша новая книга.
Да, да, безусловно.
Вот вот можно ближе к микрофону, чтобы было вот просто видно обложку, да. Можно приподнять ее сейчас.
Хотел бы, да, вот несколько слов сказать. Такое название, может быть, слегка необычное, непривычное, а может быть, кого-то заинтригует. Эликсир свободы. Разных эликсиров. Эликсир молодости, эликсир, я не знаю, там, власти, эликсир каких-то иных. Но эликсира свободы я не встречал никогда, а поскольку хотелось написать именно о том, как человек, жизнь которого начинается, становится в процессе движения своего, он ищет свободы, выражение, иногда говорят, самовыражение, но, конечно, не только для самого себя и для окружающих людей, но и для какой-то высшей цели. Мы не говорим сразу о поиске Бога, о поиске высшего начала, начала всех начал, но мы, конечно, подразумеваем так или иначе, потому что любой человек искренне, по-настоящему ищущий свободы в жизни, не в жизни своей, а свободы по ее существу, по сути, что это такое? Такое состояние. А что это за состояние? И вот тут мы приходим к главному. Это книга, художественное произведение. Вот здесь, на обложке главные герои, Павел и Жанна. Они герои. Эта книжка тоже такой поиск героя нашего времени, можно сказать. Надеюсь, что это будет привлекательно не только для людей уже более старшего поколения, но и для 30-40-летних, может быть, 25-летних, тех, кто, ищет свои опоры в жизни, ищет в жизни свободы. Так вот, эликсир свободы, тонкое, неуловимое состав, состояние человеческое. Вот об этом речь идет в художественном произведении, романе под названием «Эликсир свободы».
Отец Георгий, вы священник, вы писатель, очень интересный человек. Друзья, с нами действительно очень интересный, замечательный человек. Священник, конечно же, думает, часто размышляет о духовных каких-то вопросах, и хорошо, если это остается, но остается в книгах, конечно же, в первую очередь. Отец Георгий, мы о свободе поговорим сегодня. Возможно, кто-то будет присылать свои вопросы. Мы сейчас в реальном времени, в интернет-пространстве. Друзья, можно в комментариях в социальных сетях присылать свои размышления и свои вопросы. И, конечно, о свободе поговорим.
Свобода – вещь относительная, а эликсир свободы – это, собственно, и есть дух эпохи. Для каждого времени своя грань свободы, и надо суметь ее достичь, научно или творчески. Если ты способен, твори, а не можешь – радуйся за других.
Может быть, с определения начать такого широкого, общепринятого, что такое свобода. Я сейчас попробую в Википедии найти. Свобода – это состояние субъекта, человека, в котором он является, он сам является определяющей причиной своих действий. То есть человек способен в соответствии со своими интересами и целями выбирать и действовать.
Вы знаете, это такое состояние богоуподобления, если говорить таким богословским или философским языком. Богоуподобление. Ведь по-настоящему свободен, как мы понимаем, я не знаю, верующий человек, неверующий, но если говорить всерьез, то где причина всех причин, начало всех начал, перводвигатель аристотелевский, где, кто, как? И конечно, он свободен. Он свободен в своих движениях, в своей, как мы говорим уже по церковному, благости, радости от того, что он увидел то, что сотворил. Так в чем же радость самого Творца, абсолютно свободного в своих действиях? Да в том и состоит, что он создал абсолютно свободного человека. Ведь вдумаемся, Только минутку, прошу прощения, и сразу я понимаю, возникают возражения, там какие-то замечания. Да, нет, речь идет, конечно, о первозданном человеке, ну, том самом Адаме, ну, и Еве, конечно, которых Бог создал для того, чтобы они свободно созерцали друг друга в любви, согласии и пребывали перед его лицом, как и говорит Библия. Ну, вот эта свобода, ну, как... Это свобода нераздельна. Свобода – это вот дух свободы, иногда говорят, это и есть дух Божий, дух пребывания, сопребывания с Богом и друг с другом, то есть разделенности и согласия, абсолютного открытого общения. Ну, вот так, если говорить высоким языком. Ну, конечно, вы скажете мне, ну, где же такую свободу найдешь, где же мы ее увидим? Ну, вы знаете... Человек – это одно представление о свободе, иначе мы об этом не говорили, иначе бы нас эта тема не волновала.
Здесь... Отец Георгий, вот можно уточнить, вообще о проблеме свободы обычно говорят, ну, в политических каких-то решениях, вопросах, а свобода вот лично для человека, но она, несомненно, присутствует.
Ну, политика – это уже, сама политика – это уже деятельность вне свободы, скажем прямо. Между Богом, Адамом и Евой не было никакой политики, потому что они не нуждались в этом. Там выяснять отношения было нечего. И там делить это мое, это твое, вот здесь вот моя территория, тут мои, значит, мой язык, моя традиция, вот это не трожь, пожалуйста, а там тут твое. Ну, отсюда возникновение, конечно, каких-то напряженностей, каких-то усилий, борьбы, но и войны, к сожалению, которая, в общем, и есть, как говорят иногда, история цивилизации, это история войн, ну, к великому сожалению, это так и до ныне продолжается, как бы они ни назывались, гибридные какие-то еще иные и так далее, виртуальные, может быть, войны. Но, то есть, политика, война, в общем, вещи как бы между собой нераздельны, хотя и говорят иногда, что вот там дипломаты пусть решат, политики договорятся, ну, чтобы не было войны. Но, знаете, вот так получается, что они договариваются, говоря ни о чем, и желая, как бы, чтобы не задеть друг друга, чтобы быть политкорректными, с одной стороны, с другой стороны, вопросы-то надо решать, и вопросы болезненные, ну, такие задевающие, взаимно стороны задевающие. Ну, и вот с этой политкорректностью, получается, что никаких вопросов не решается и доводится до крайности, до состояния, ну, предвестия или преднамеренности. Никто не хочет войны, а войны случаются. И, ну, в древности, конечно, были там какие-то войны намеренные, когда захватывали и сознавали, вот желали покорить весь мир, но этого давно нет. Новое время уже не живет тем, чтобы кто-то желал покорить весь мир, стать диктатором всего мира, ну, за исключением, может быть, за редким исключением, скажем так. Поэтому свобода, та свобода, о которой мы говорили в самом начале, о той свободе, которую Бог дал человеку, абсолютном самоопределении, самовыражении и в творчестве, и в деятельности, и в отношениях друг с другом, ну, конечно, она повреждена. Никто из нас не может сказать, что мы свободны так, как был свободен, допустим, первый человек, или как свободен Бог. Но предвкушение, стремление и желание подобной свободы в нас есть, оно неотъемлемо от человека. И другой вопрос, как разумно реализовать это желание, как его направить, ну, подходящим образом, чтобы не задевать другого. И как поступать с другим так, как желаешь, чтобы с тобой поступали другие? Вот тут мы приходим к тому самому евангельскому, очень простому, но неотъемлемому правилу свободы. Вот поступай с другим так, как хочешь, чтобы с тобой поступали люди. Вот в этом свобода твоя личная и того, с кем ты так поступаешь, и вообще всякого человека, который желает быть свободным.
То есть вседозволенность – это не свобода, а свобода – это другое.
Ну, а знаете, вот это нелепо звучит, на мой взгляд, вседозволенность. Да нет такого, как это вседозволенность? То, что дозволено, извиняюсь, как там было у греков сказано, Зевсу, то там не дозволено, допустим, Меркурию. Не знаю, точно цитату не берусь привести. Но и в Евангелии же иная слава Луны, иная слава Солнца, иная слава звезд. Ну, нет такого вседозволенности. Кому-то, у каждого свои какие-то пределы. Это вполне естественно. Свобода не заключается в вседозволенности. Свобода заключается в том, чтобы радоваться вот в своих пределах. И потому что пределы положены Богом, ну, именно ровно настолько, насколько пределы положены Богом. И тогда вот ты ощущаешь радость. Но ведь Он, который абсолютно свободен и благ, Он тебе дал для, для того, чтобы ты был свободен, и в твоих действиях благ, подобно Ему. И вот, вот это свобода. И, а переступать границы и вторгаться на чужую территорию, как иногда говорят, ну, какая в том свобода? Поэтому вседозволенность, она как бы это абсурдный термин. Не существует такого, тем более в мире ограниченном. Любое движение, любое абсолютно движение человека, где бы он находился, и что бы он ни сказал, он обязательно кого-то задевает. То есть, ну как, ну да, дозволено все, но ему тоже, ей дозволено. Они тебя задевают, ты их задеваешь. Ну вот, если такая свобода кого-то устраивает, ну, может быть, кто-то спокойно, мирно живет. Бывают, ну, есть святые люди, которые в окружении суетного земного, в суетном земном окружении ощущают свою полную свободу, и вот, потому что пребывают в молитве, в созерцании. Почему? Такое есть, бывало и есть, и мы верим, что и сами этого ищем.
Отец Георгий, вот можно я сейчас прочитаю слова Джона Мильтона? «Свобода – вот кормилица всех великих талантов. Она, подобно наитию свыше, очистила и просветила наши души. Она сняла оковы с нашего разума, расширила его и высоко подняла над самим собой. Дайте мне поэтому свободу знать, свободу выражать свои мысли». А самое главное – свободу судить по своей совести. Но это, конечно, не о все дозволенности.
Дайте мне свободу, и я переверну мир. Вот так хочется сказать.
Ну вот о свободе великий, мысли.
Ну, великий философ, да. Но свободу над самим собой, ну, свободу разума над самим собой. Ну, немножко тоже здесь есть вот, ну, вот что-то меня коробит чуть в этом определении. Ну, я понимаю, что с великими не поспоришь, но...
Но как-то красиво все-таки написано.
Ну, красиво, знаете, красота внешняя, да. Но
надо... Отец Георгий, а у меня вот просто такой вопрос возник. Здесь о свободе мысли. Вот все-таки мы рождаемся в каких-то рамках, уже воспитываемся в определенных рамках, что говорить, как думать, что думать об определенном предмете или об определенном действии. Вот все-таки проявится свобода у человека? Или она может не проявиться, он так всегда и будет в рамках суждений, которые, ну, воспитаны уже с детства?
Ну, я не могу сказать за всех, но человеку, к счастью великому, дана способность верить. Вот мы с вами, Ирина, приходим к нашему любимому предмету. Вот вера-то как раз и освобождает человека. Даже самого, может быть, такого закрытого, закрепощенного в каких-то догмах, правилах, устоях, привычках. И вера вдруг прорывает человеческое сознание, высвобождает его из этих пут, в которых он или она, ну, находились, но так вот неосознанно. Действительно, вы правы, с детства нам что-то вот внушают, что-то вот нам такое вот и учат, и наставляют. Ну, правильно, правильно, в каких-то рамках. Ну, кто-то с этим живет спокойно, оставаясь свободным внутри, как говорят. Ну, а кто-то вот, ну, так вот воспринимает это все, ну, непосредственно, и вот так вот проживает. Но я еще раз повторю, что вот вера раздвигает, разрывает, можно сказать, рамки, потому что вера приходит не от человека. Вера это вот, ну, как мы говорим, благодать Духа, такая предваряющая благодать, как говорят в учебниках семинарских, предваряющая благодать действия Духа. Вот откуда она приходит? Ну, не знаем, не понимаем. Вот человек раньше был такой вот, ну, скромный, незаметный, иногда говорят, забитый, зашоренный, так вот в себе ходил, жил. И вдруг смотрим, вот он зашел там в храм, вот он или она где-то вот там что-то. И вдруг смотрим, лицо изменилось, оно как-то просветлело, оно как-то раскрылось. Глаза иной оттенок, цвет приобрели, блеск такой яркий и заинтересованный блеск. И пусть внешне, может быть, и не поменялось многое в человеке, вот не стал он там или она какими-то, ну, я не знаю, более фамильярными или развязанными по жизни, такими скромными остались, но внутри совершенно другой человек стал. И человек обрел радость и ту самую свободу, о которой мы говорим, свободу соприсутствия с другими перед Богом. Бог, которого никто не видел никогда, но Сын Божий Он явил. Так вот, Сын Божий – это есть мы с вами, те, которые свободно представляют Его вот, в литургии, в общем деле, в собрании, которое есть, как говорит апостол Павел, тело Христа.
Отец Георгий, то есть мы сейчас с вами говорим, утверждаем, что вера, именно вера в Бога, она раскрывает свободу, и раскрывает таланты, вот, о чем писал Мильтон.
Мильтон о вере так не писал, особенно он так больше.
Свобода больше, кормильца.
Не, Мильтон деятель все-таки такого нового времени, такого эпохи просвещения, так вот все-таки это, понимаете, как раз свобода виделась, вот освобождение от уз, оков церковных, таких экклезиологических, такого давления. Действительно, можно сказать, что это была реакция на чрезмерное, особенно в западных странах, чрезмерный контроль церкви, институтов, института папского, и кардиналов, епископов, и пасторов, священников, на местах контроля над всем-всем до конца, до буквально образа мышления, поведения, одежды, не знаю, всего. И при этом, как мы знаем, еще были времена, помнят люди на Западе, времена, когда не дозволялось читать Библию, так самостоятельно, а надо было вот так вот, только там, где мог объяснить кто-то, растолковать. Понимаете, поэтому это реакция на такую несвободу, на такое засилье папское. Я, конечно, при этом не хочу возвеличить, скажем так, православную церковь, но тоже своего рода засилье, конечно, было. Оно отчасти, наверное, есть до ныне. Церковь – это все-таки институт, это организация со структурой, с определениями, с формами общения, которые действительно как некие рамки накладывают на человеческое, на человека. Но при этом вот именно мы призваны оставаться свободны. Где же залог свободы? А вот это то, о чем я сказал. Вот таинство литургии, таинство Евхаристии, благодарение Бога за ту свободу, которую дал человеку, самоопределение. А в чем состоит эта свобода? Чтобы определиться в отношении к Богу. Прошу прощения за такое, может быть, чрезмерно богословское определение. Вот это самоопределение человека, свободное определение человека в отношении к Богу. Иначе свобода грозит многими неприятностями.
Отец Георгий, как раз вопрос о свободе, о христианском понимании свободы поступил от слушателя Сергея. Слушатель пишет: во время поста нельзя вкушать того, чего хочется, нельзя ругаться, оскорблять человека, даже если он в чем-то виноват. О какой же свободе в христианстве можно говорить?
А что, надо оскорблять человека? Или там, я что-то, вопрос так как-то у меня дошел, честно говоря.
Видимо, бывает хочется, а тут вот свобода.
Хочется выругаться. Не знаю, зайдите в комнату темную, погасите свет, там, закройте двери, окна, и ругайтесь там, сколько вам влезет. Но я шучу, конечно. Не надо ругаться, потому что не может один и тот же язык, как говорит, тоже в Библии сказано, из того же источника течь вода чистая, прозрачная, свежая, и какая-то болотная жижа, грязь, понимаете, это то же самое, вот наш язык. Но для чего его употреблять с какими-то ругательствами? Поэтому здесь запреты, которые в Великий пост, они только, в общем, для пользы. Но и потом эти запреты, я еще раз говорю, это все-таки организованное проведение, организованная акция, скажем так. Назовем, в кавычки поставим. Акция уже многотысячелетняя. Я говорю много, потому что и до Христа, прихода Христа, посты были в практике людей разных там, традиций, культур, вер, религий. Были посты, и очень строгие были, архистрогие посты были. Все-таки это такая вот организованная акция, в которой человеку надо написать, вот что надо делать, потому что иначе человек потеряется. Хорошо, объявили пост, а что дальше? Постоянно начинают спрашивать задают одни и те же вопросы. Но иногда хочется сказать, что вы не знаете, что там кушать, что не кушать, сколько можно это обсуждать? Вот посмотришь какую-нибудь ленту там в Фейсбуке или какие-то новости, и вот опять пост приходит, опять начинают то же самое все обсуждать, что уже тысячу раз сказано, пересказано. Но, значит, в этом есть какая-то потребность и необходимость напомнить себе, может быть, еще кому-то, сказать себе. Ну, когда мы говорим другим, там, нельзя того, нельзя того, то, значит, говорим прежде всего себе. Вот если так, то это будет по-честному, по-правильному. Говорим прежде всего себе, из себя начинаем. Ну, вот тогда вот как бы так пост получится. Я вот одну важную фразу не договорил в предыдущей моей реплике до этого вопроса, что по поводу свободы и Бога, и веры. Вот вспомним замечательные, глубочайшие слова Ивана Карамазова. Если Бога нет, все дозволено, то все дозволено. Понимаете, вот эта вседозволенность, вот если Бога нет, а только тогда как бы какой-то имеет смысл. И то, как мы видим, смысла-то, в общем, в этом и нет. Потому что нет. Отрицание Бога – это, по сути дела, безумие. Это человек теряет абсолютно сознание, теряет контроль над собой, над происходящим, над вообще мыслями своими, чувствами. Ну, и что-то он такое может сказать. То есть неосознанно.
Отец Георгий, если вот как прозвучало, если Бога нет, все дозволено, но человек все-таки на протяжении истории мог бы сам прийти к тому, что... Ну, нужно думать о ближнем, чтобы сохранить жизнь на земле. Что дозволено? Ну, дозволено то, что жизнь будет продолжать улучшать.
Ну, как? Ну, конечно, сам человек. Человеку и дано все, чтобы самоопределяться и самому доходить до того, до чего необходимо доходить в результате, ну, вот своей деятельности. В этом и смысл. Потому Бог и дает человеку свободу. Ты свободен, определяйся сам. И живи, и смотри, парниковый эффект растет, температура на Земле растет, и настанет время, когда планета будет непригодна для проживания. Ты же это видишь, ну и что тебе еще говорить? Дальше действуй как-то так, в соответствии с этим. Вот начинают люди действовать, соглашаются. Раньше были там споры многочисленные, теперь уже вот ближе к согласию, что да, действительно такой есть эффект, да, действительно надо с этим что-то делать. А тут последующие поколения проклянут нас, тех, кто жил сегодня, понимаете, и скажут, какую вы нам планету оставили. Это вещи серьезные, и свобода и ответственность, как две сестры, понимаете, рука об руку ходит. Ну, если говорить так, с точки зрения морали, вот такой общечеловеческой, может быть, морали, и философской, общефилософской. Вот. Но и все-таки очень важно, что... Возвращаясь вот...
Отец Георгий, ну, все-таки отдаляясь, ну, как-то отъединяясь, живя самостоятельно от своего Творца, ну, вот даже практика наша, история человечества показывает, что, ну, можно зайти очень далеко и просто уничтожить все.
Ну, просто уничтожить не так получится. Ну, в общем, это не так-то все просто. Так же, как создать, конечно, это еще труднее.
Ну, человечество к войнам приходит. Почему-то всегда периодически они случаются.
Ну, вот да, я об этом тоже сказал, что история цивилизации – история войн. И войны, в общем, тоже, по сути дела, это и есть двигатель, это катализатор для развития цивилизации. В общем, мы посмотрим на современные технологии. Они все пришли из военной сферы, потому что выделялись колоссальные бюджеты на сначала научные разработки, потом исследования, потом апробацию и внедрение. И просто так при свободном рынке технологии не разовьешь так. Ну, я говорю, вот, допустим, там вот, ну, взять какие-то страны, где рынок действительно, может быть, как-то считается, что был свободным там в прошлом веке, там Америка, допустим, в большей степени, наверное. Ну вот откуда? Ну вот появились вот смартфоны, мы все с ними ходим. Ну вот это продукт свободной деятельности, с одной стороны. А с другой стороны, там, конечно, привлечены такие уникальнейшие разработки, которые были связаны с колоссальными финансовыми, ну, как сказать, затратами. И эти затраты в государствах идут только на военные цели. Поэтому это что-то, как правило, приходит, ну, чаще всего, я не берусь сказать, что всегда, но чаще всего изначально вот базовые разработки приходят из военной сферы, а потом они уже, так сказать, обретают, приносят пользу в нашей жизни. Так часто бывает, поэтому я к чему? Я не оправдываю, конечно, военные расходы. Вот. Но, с другой стороны, вот цивилизация, она действительно, это продукт вот тех военных, ну, ну, той науки, которая связана с потребностью обретения более высокоточного, более высокоразвитого более смертельного, конечно, оружия. Вот поэтому и говорят, история цивилизации, история войн. Ну, что тут скажешь? За или против, ругать или хвалить, по-моему, бесполезно. Это просто факт нашего бытия. Ну, придем мы когда-то к иному. Я надеюсь, что да. Ничто не мешает нам, воспользовавшись технологической разработкой, но достигнуть лучшего ее применения в мирной сфере, нежели в военной, это раз. А второе, ну, в конце концов, обрести баланс в тех производствах, производствах именно многих разных, многого-многого всего, ну, чтобы не было его слишком, ну, избыточного, и, соответственно, забираются ресурсы, забирается энергия, забирается, ну, жизнь от нашей планеты, наших будущих поколений, и она и по большей части уходит в никуда. Мы знаем, ну, эти цифры меня всегда потрясали, что касается пищевой промышленности. У нас производится вот в мире в целом в 10 раз больше продуктов, чем потребляется. Есть голодающие страны, есть там от жажды люди умирают, а есть вот в 10 раз больше, чем человечество в состоянии потребить. Представляете, сколько энергии, какое колоссальное количество энергии и ресурсов, какие выбросы парникового газа. Кстати говоря, вот животноводство, ну, прошу прощения, кто-то, может быть, есть любители мясной продукции, но я сразу могу сказать, как бы, чтобы отвести от себя какие-то подозрения. Я уже давно вегетарианец, уже лет 15, наверное, или даже больше, почти виган. Ну вот, но хочу сказать, ну вот, простите меня, кто кушает мясо, но хочу сказать, что вот вклад вот в парниковый эффект от животноводства, это рассчитано, ученые, ну, такую цифру дали, 15%. Это огромный вклад. То есть, если, допустим, люди бы отказались от потребления мяса во всей этой жизни, то сразу 15% ушло. И сразу можно сказать, что был бы уже почти достигнут нужный результат там, к какому-то 2050 году. Ну, да, ну вот, что сказать тут. Такова реальность.
Да. Отец Георгий, ну вот... Эта свобода, может быть, которая в мире, который живет без Бога. А христианская свобода, вот в чем ее суть? От чего освобождается человек?
Суть христианской свободы в свободном желании быть с Христом и жить подобно Христу. Вот в свободном желании, то есть вот не грешить. Свободное желание не грешить. Не потому, что меня там, ну, знаете, не убиваю другого человека, потому что меня в тюрьму посадят. Или там не граблю, не нападаю, потому что в тюрьму посадят. А так бы, ну, дай мне волю, ну, скажи мне слово, я тебе тогда показал бы. Особенно там, где свободное ношение оружия и хранение. То есть, чтобы свободно, зная, вот, каков Христос, вот вы спросили меня про христианскую свободу, зная, каков Христос, вот свободно желать, без принуждения, еще раз подчеркиваю, а по внутреннему своему усмотрению, желанию, ну, по любви, как мы говорим, просто желать быть подобно ему, быть таким, как он. И как, ну, конечно, как и святые, праведные, преподобные, да, вот которые, сон которых окружает нас с иконных ликов, с икон, иконные лики в церкви. Ну, и в жизни тоже мы видим множество прекрасных людей, подобные, ну, можно сказать, что подобно живой иконе, которые являют нам образы христианской свободы.
Ну, это свобода, отец Георгий, потому что, ну, действительно, ну, всякий человек, я думаю, почти каждый, он считает себя внутри хорошим, что он правильный, и все совершает хорошо, а вот кто-то или какие-то обстоятельства его иногда вынуждают.
Ну, вы знаете, я так не сказал бы, нет, так не все люди, некоторые избирают другой способ
отношения. И внутри себя они понимают, что
они злодеи. Нет, внутри себя некоторые считают, вот я такой вот ничтожный, не умелый. И этим самым как бы высвобождается, ну, то есть, ну, я же не могу, ну, я же не обязан, ну, я не обязан, значит, я же вот, ну, я такой немощный, слабый, ничтожный, глупый, вот, и так далее. Ну и другие причины, знаете, по-разному. Тут в чужую душу не заберешься. Бывают разные представления и о том, добрый ли я или какой. Ну, тоже не все так уж о себе думают, что я добрый или добрая. Ну, хотя, согласиться можно, наверное, многие. Немало таких из нас, которые думают, ну, я же добрый человек. Ну, как же вы меня не понимаете? Ну, что ж не слушаете-то? Ну, я вам сейчас покажу, как... Вот сначала всех заставлю, а потом уже вы поймете, какая я добренькая. Вот. Так вот у нас бывает иногда настроение, намерение. Ну как же, конечно, мы же строим рай на земле, мы же строим общество свободного потребления, свободного труда, коммунистическое общество. И оно вот-вот уже, вот-вот-вот настанет. Но вот уже не наше поколение, но следует, наши дети уже будут жить, как говорили еще в 30-е годы, что дети уже будут жить там, при социализме, а внуки при коммунизме. Тогда все от каждого по способностям и каждому по потребностям. Вот такой признак коммунизма. А социализма от каждого по способности, каждому по труду. Вот две такие разницы. Но это очень-очень такой был инструмент воздействия на психологию.
Отец Георгий, прочитай вопрос, интересный поступил. Почему при меньшем количестве злых людей они берут верх над добрыми? И так практически во всех государствах. Ну, добрых действительно, вероятно, больше людей.
Ну, потому что, ну, не то чтобы злых, но людей как-то вот с намерениями. Знаете, злой человек нам кажется иногда злым, но человек действует с добрым намерением, да, знаете, как мы говорим, что, ну, вот я же уже только что привел пример, что мы построим, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. А для этого надо сначала сделать всеобщую чистку и вот этот красный террор, да, который уже больной тогда, неизлечимо больной человек вел. И как, сколько мучеников, невинно пострадавших людей, сколько в церкви, простите, семья страстотерпцев, это только лишь как бы вершина айсберга тех мучеников, которые из-за этого террора появились. И это явление как раз то самое, что не хотите, мы вас заставим. А вот дальше уже остальные все захотят. Вот, поэтому я думаю, что к свободе принудить невозможно. И так же, как ее... Ну, рассказать о ней тоже фактически обычным, обыденным языком невозможно. Можно дать образы.
Отец Георгий, а действительно побеждают, вот как слушательный?
Ну, понимаете, я еще раз говорю, что намерения-то благие, а действия злые, да. Ну, что значит побеждает? Ну, если цивилизация, история, войн, с чего мы начали говорить.
То есть борьба идет постоянно.
Ну, так, конечно, а кто? Ну, человек должен быть таким активным, таким агрессивным, таким вот, знаете, умело локтями работать в жизни. Ну, тогда он добьется чего-то. Ну, а так будет сидеть, ну, добренький, тихенький, там, никого пальцем не тронет. И вот так его никто не заметит. Но здесь у нас включается другой механизм. К счастью, который на самом деле исподволь действует. И трости не переломит, льна курящуюся не угасит. Кто это? О ком это сказано пророком?
О Господи наш.
Так вот, он пришел. Его пытались приписать, привлечь к себе, чтобы он возглавил восстание. Такая есть версия Иуды, что он из партии зелотов был, чтобы Христа на свою сторону переманить, и чтобы он возглавил восстание против римлян. И этого не произошло. И когда люди уже видели, что так а он же, какой же он Сын Божий, если он вот не защищает даже себя, ну сойди с креста, тогда мы поверим, что ты Сын Божий. И люди, которые прежде его превозносили, шли и... превозносили раньше, теперь поносили шли, когда он висел на кресте. Значит, ты нас обманул. Вот таков образ распятого добра или распятой любви, скажем прямо. Но он есть. И, видите, через тысячелетия сохранился не образ побеждающего зла, там, императора, я не знаю, Александра Великого или там, я не знаю, кого-нибудь Чингисхана, но есть образ. Но мы понимаем, это образы такие вот злые, это образы насилия, воинствующего. Ну или, извините, образ наших диктаторов – наших времен. Не будем поименно называть, это не имеет значения, но эти образы сразу куда-то отходят. А над ними или поверх всех них, конечно, образ того, кто трость надломленную не переломит, и льна курящегося не угасит. То есть образ благого Бога, ставшего человеком и показавшего эту благость, эту не просто доброту, а активную доброту или активную благость, активную любовь. Почему? Потому что он не поднимает руку на тех, кто его пригвождает к кресту. Не то, что руку не поднимает, а не ограждает себя от тех, кто его судит и в итоге распинает. Не ограждает себя. Хотя, как говорит Евангелие, он это может сделать. Легион ангелов уничтожил бы всех врагов, если бы он... Тогда не совершится то свободное, еще раз подчеркнем, свободное действие, которое Христос совершает, исполняя волю Отца, свободно. Вот она, где подлинная христианская свобода открывается. Ну, конечно,
вы скажете... В чем сила человека, да? Отец говорит, да. Вот это была показана сила, которая, ну, и должна в человеке проявляться.
Ну, сила, о какой силе? О человеческой или о Божьей силе? Понимаете, во Христе они две воли. Воля человеческая, воля Божья. Воля и сила в данном случае.
Христос показал, да.
Да, но воля человеческая свободна, согласно с волей Божьей во Христе. Вот в чем свобода. Это, ну, преподобного Максима Исповедника, кто-то, может быть, читал, может быть, слышал. Ну, вот две воли, да, две природы, две воли в едином лице. И вот лицо – это лицо единения, согласия, непринуждительного, так сказать, непринуждения воли человеческой, природы человеческой к божественному присутствию, тогда бы Божья природа подавила, тогда не было бы человеческой природы, ее не осталось, а потому что она свободна должна быть по замыслу Божьему. Она есть в полноте, и в Сыне Божьем открывается ее согласное следование воле Божьей, то есть сила, энергия человеческое действует в согласии и только в согласии с силой энергии божественной. Вот это и есть подлинная христианская свобода.
То есть Иисус Христос стал самым великим на земле благодаря тому, что он являл смирение, любовь, справедливость. Вот именно своими поступками, своим...
Ну, с вами, знаете, в современном нашем обществе многие бы поспорили. Ну, какой такой самый великий? Почему ты самый великий? Нет, Христос не желал себя видеть великим, возвеличенным. Дьявол ему предложил, пожалуйста, поднимись на крыло храма, вернее, возвел его на крыло храма Иерусалимского и сказал, брось вниз, и все, тебя ангелы подхватят, тогда все увидят, вот великим по-настоящему будешь. Или поклонись мне, падший, я тебе все власть над всеми царствами дам. Показал ему в мгновение ока все царства. Это вот где великий, да? Он предложил ему быть великим, Христос этого не принял. Так ведь? Поэтому с точки зрения нашей, может быть, ну, не так, я бы не использовал бы такое выражение к Христу, что он стал великим. Во-первых, он не стал великим, он всегда был. Наше христианство заключается в том, что Сын Божий, он всегда Сын Божий, от века, то есть в вечности. Иначе мы с вами тогда можем опуститься до еретического определения, которое уже давным-давно отвергнуто Вселенским собором. Да.
Ну, в чем сила? Ну, бывает трудно выразить свою мысль словами. Не зря так.
Да, я вас понимаю.
Говорил.
Да, я вас понимаю. Так вот сила в немощи, сила Божия в немощи открывается. Понимаете, вот это слова Христа. Апостольский, апостол Павел слова, значит, в силу Божьей немощи. И сам апостол тоже он страдал заболеванием, эпилепсией, как говорят, просил избавить вот от этого, но довольно с тебя видений, откровений, сказано было ему. Вот. Так что силой, власти и свобода совместное их, так сказать, осуществление, но как мы с вами понимаем, вообще говоря, во Христе бывает и возможно. Потому что если мы отходим от Христа и как бы говорим, ну, христианство, пусть там постхристианская эпоха, ну, вот, Но и мир встает на грань опять. Мы это видим с вами сегодня, да? Опять на грань своего, ну, можно сказать, даже существования. Опять все возникает, возникает противоречие мгновенно, которое просто, ну, как бы затемнялось какими-то, какие-то периоды. А вот оно опять возросло. Запад-восток, там, я не знаю, противостояние. По-разному понимают, по-разному видят. И свободу, и сила разная, и все разное. Но если мы опять-таки все-таки вернемся, вот что, на мой взгляд, я прошу прощения, я не пытаюсь доминировать личный, просто персональный взгляд как христианина, как священника выражаю, что, на мой взгляд, опять-таки, вот такой lack of Christianity, то есть недостаток вот этого христианского, что ли, такого, ну, я бы не сказал духа, а христианской взаимности, что ли, взаимопонимания, вот он приводит к таким ключевым разногласиям и опять на грани какой-то вот противостояния, какой-то даже, может быть, и войны. Вот, понимаете? Потому что допустил себе западный мир, сказал, ну, постхристианская эпоха наступила, ну, пожалуйста, не будем никакие специальное внимание этому уделять, чтобы не вступать в конфликт там, с мусульманами, там, с иудеями, с иными восточными какими-то традициями, верованиями, ну, в нашей стране, может быть, с шаманами или там с какими-то иными обрядами. Ну, да, вот, да, так сказать, все как-то так. И вот наступает тогда, ну, тогда опять всплывают все противоречия, и они опять доминируют в определенных кругах, определенные сферы человеческого присутствия пронизаны, становятся пронизанными этими вот энергиями такими вот разными, стихиями, можно сказать. Ну и вот наступает, как бы подкрадывается опять момент истины. Понимаете, Христос присутствием своим, человеческим присутствием, Бог разрешает эту напряженность. Он снимает ее своим присутствием. И не только там 2000 лет назад в явлении Христа, распятии и воскресении его, простите, но это всегдашнее пребывание Христа как бы, ну, дает свободу, то есть освобождает человека от каких-то обязательств, а делает его способным вот просто желать того другому, что хотел бы себе. Хочешь жить в мире, ну, желай, чтобы другой человек жил в мире. Ну, вот и что-то подобное.
Отец Георгий, ну, вот снова нам поступил вопрос подобный. Благо земные, данные Господом всем людям, делятся между богатыми, в скобочках, злыми, и бедными, в скобочках, добрыми. Как соотношение 95 к 5 в пользу первых?
Ну, во-первых, не все богатые и злые, не все бедные и добрые. Это, скажем прямо, откровенно, да? Это не такое... Нет такого взаимнооднозначного соответствия. Это уже, ну, я думаю, что...
Но об этом вы стоите.
Ну, как некий такой, как некий такой вызов, да. Ну, во-первых, даже не 95, а говорят, вот, в общем, где-то 1% населения, да, там обладает чуть ли не 70% богатств земных. 1% населения Земли. Ну, то же самое, наверное, отчасти можно сказать и про Россию, и про другие страны. Ну, то, что они все злые, это конечно, так... Ну, знаете, ну, наверное, где-то вот приходишь к осознанию, что, допустим, ну, кто-то способен лучше управлять большими ресурсами, кто-то не способен управлять большими ресурсами и не желает этого делать, ну, так вот в малом своем находится. Если... Первый, который большими ресурсами управляет, делает это, ну, как бы свободно, искренне, на благо и себе, и другим, то здесь никакого зла нет. Если тот, который в малом, тоже радуется тому, что то, что имеет, и благодарит Бога за это, и живет, и доставляет радость себе и близким своим, ну, тоже никакого зла нет. Но может быть совершенно обратное, противоположное, когда обладатель большими средствами тянется к еще большим, и при этом отдает, приносит в жертву, так сказать, всех, кто ему на пути мешает и заставляет под собой трудиться для того, чтобы еще больше богатства обрести и состояние, еще больше власти, скажем так, обрести, идет на бесчисленные жертвы, возможно, с одной стороны. С другой стороны, тот, у которого и так нет ничего, он еще озлоблен на весь мир по этому поводу и готов, ну, может быть, даже поднять руку на того, кто ему тут рядом мешает, тут ходит, тут иногда и, знаете, сколько у нас семейных драм, конфликтов случается, ну, может быть, отчасти из-за этого, вот я могу сказать, что у меня у самого тоже такие вот в доме есть соседи, которые, ну, все живут вместе, но как-то у них слишком уж часто там такие шумы, крики, ну, до тяжких каких последствий не доходило, но ссор очень много. Ну, не богатые, ну, да, ну чем-то недовольны, чем-то вот что-то их раздражает друг в друге. Ну, кто знает, кто гарантирует, в какой момент там что случится. Поэтому не будем так разделять. Но вопрос в том, почему так? Я, по-моему, ответил, что кто-то более способен управлять большими ресурсами, кто-то к этому не способен. Наверное, больших ресурсов на всех не хватит, поэтому таких людей мало. Там, сколько вы сказали, 5%, но я думаю, может быть, даже меньше, 2-3, 1%. Ну, вот они такие, вот они способны там какие-нибудь Ротшильды или Ротенберги, или не знаю, кто еще, ну да, вот управляют, что-то делают и передвигают эти ресурсы и чувствуют себя в этом свободно и, ну, как свободно, я еще раз подчеркиваю, в хорошем смысле слова, то есть не, ну, употребляют это на дело. Конечно...
Георгий, ну, может быть, свободу кто-то понимает как возможность, ну, владеть чем-то большим, вот.
Ну, почему? Ну, кто, ну, может быть, но не, почему обязательно, не обязательно связано. Не знаю, мне бы сказали про свободу, я бы сказал, я хотел бы, не думал бы, чтобы там чем-то обладать, а просто хотел бы, вот допустим, летать, вот, или там перемещаться во времени как-то, ну, побывать и там, или и там.
В пространстве. Или как, в пространстве. Как бы хотелось бы.
Да, как бы хотелось. Ну, как вот бывает во сне, знаете, летаю, значит, растешь, вот, если во сне. Ну, кто же во сне не летал, я не знаю. Мне доводилось. Вот поэтому такое ощущение свободы, вот такое ощущение, ну, доступности вот всяких разных пространств.
Отец Георгий, у нас остается мало времени, около 3 минут. Вот, может быть, отталкиваясь от последнего вопроса, я вот о чем спрошу. Всякий человек, который, ну, хочет, чтобы мир вокруг был более справедливым, более совершенным, что-то может сделать? Вот что зависит от всякого человека?
Очень зависит. Даже больше, чем мы об этом бы себе могли помышлять. Потому что человек, вот я сегодня уже упомянул преподобного Максима Исповедника, человек микрокосм, микровселенная, понимаете? И вот это внутреннее состояние человека, оно... И знаете, это не очень... Это не песчинка, знаете, и не капля в море, не песчинка на песчаном пляже, а нечто гораздо большее. Это целый мир, как он определяется, понимаете? Одного человека бывает слово или присутствие, или какой-то речь одного человека достаточно, чтобы повернуть мир и в ту или иную сторону. Я не говорю, что обязательно к добру, может быть, и ко злу, к сожалению, великому. Поэтому, конечно, человек, от человека многое зависит. И всякий из нас своим малым вкладом, малым движением, а свободным движением, движением к свободе, свободе внутренней, свободе, которая исходит от желания быть благим и всеблагим Богом, абсолютно свободным и создателем, и может быть, вот другом нашим, в кавычки поставим слово, но все-таки ведь не рабами, но друзьями вас назвал, говорит Христос в отношении, правда, к апостолам, но вот в каком-то смысле к церкви, да. Ну вот, понимаете, вот это, ну, назовем это слово, то дружба или, ну, любовь, конечно, это слишком, может быть, иногда покажется высоко, вот быть близким, желать быть близко, тянуться, стремиться искренне, не по принуждению или только лишь под усилием. Хотя, конечно, без усилия такое бывает почти невозможно в нашем мире, но душа человеческая имеет навык. И усердием, и стремлением быть с Богом она обретает навык, и уже навык переходит действительно в свободное желание и молиться, и поститься, ну и пребывать в добром, хорошем отношении со всеми окружающими нас людьми.
То есть свобода — это, конечно, дар. Счастье, что есть у нас свобода, но надо быть осторожными с этим даром от Господа. Отец Георгий, вот мы должны уже остановиться, время наше истекло.
Напомню о своей книге, да, «Эликсир свободы». Мы, наша прекрасная беседа сегодня была. Спасибо вам, Ирина. И, пожалуйста, приобретайте книгу, потом поделимся впечатлениями с вами.
Всего доброго.